10. На следующее утро, раньше, чем Исабелла проснулась, я стоял у магазина бакалейных товаров, которые ее семья держала на улице Миральерс. Только рассвело, и решетка магазина была наполовину закрыта. Я протиснулся внутрь и застал двух приказчиков, возводивших на прилавке башни из чайных коробок и прочих экзотических товаров.
«Закрыто», — сообщил один из продавцов.
«Я не собираюсь ничего покупать. Мне нужно увидеть хозяина». Дожидаясь хозяина, я развлекался осмотром семейного торгового предприятия, неблагодарной наследницы Исабеллы, в своей бесконечной наивности, отрекавшейся от сладких плодов коммерции, чтобы вкусить горького хлеба литературы. Магазин напоминал небольшую ярмарку чудес, привезенных из разных уголков мира. Там продавались разнообразные сорта мармелада, сладости и чая, кофе, специи и консервы, фрукты и вяленое мясо, шоколад и копчености. Это был раблезианский рай для тугих кошельков. Дон Оден, отец небесного создания и управляющий фирмой, вскоре явился собственной персоной, облаченной в голубой халат с лихо подкрученными усами. Почтенный торговец был весьма не в духе, и выражение его лица внушало опасение, что беднягу вот-вот хватит удар. Я решил взять быка за рога. «Ваша дочь сказала, что под прилавком у вас припрятана двустволка, из которой вы поклялись застрелить меня», — начал я и раскинул руки на манер креста. «Вот он я».
«И кто вы такой, бесстыдник?»
«Я тот бесстыдник, кто вынужден приютить одну девушку, поскольку бесхребетный отец не в состоянии держать ее в руках». Гримаса гнева сползла с его лица, сменившись кривой неуверенной улыбкой.
«Эх, сеньор Мартин, я вас не узнал. Как девочка?»
Я вздохнул. «Девочка здорова и невредима, спит у меня дома без задних ног, но с незапятнанными честью и добродетелью». Лавочник с облегчением перекрестился два раза подряд.
«Бог вас вознаградит».
«И вам того же. Тем не менее, я намерен просить вас об одолжении. Будьте любезны, прийти и непременно забрать девушку в течение дня, или я разобью вам лицо, и ваше ружье меня не испугает».
«Ружье?» —
пробормотал смущенный торговец. Его супруга, миниатюрная женщина с беспокойными глазами, подсматривала за нами, спрятавшись за шторой, отделявшей торговый зал от подсобного помещения. Что-то подсказало мне, что стрельбы не предвидится. Дон Оден тяжело задышал. Казалось, он был готов лишиться чувств.
«Как бы я хотел этого, сеньор Мартин, но девочка не желает тут жить», — с горечью стал оправдываться он.
Поняв, что бакалейщик вовсе не был таким негодяем, каким его расписала Исабелла, я устыдился своей резкости.
«Так вы ее не выгоняли из дома?»
Глаза Дона Одена стали как блюдца, и в них отразилась скорбь. Его жена выступила вперед и взяла мужа за руку.
«Мы поссорились. Было сказано много, чего не следовало бы говорить, с обеих сторон. Но дело в том, что у девочки дар, и ей не имется. Характер у нее, дай Боже. Она пригрозила уйти и сказала, что мы больше никогда ее не увидим. Ее мать, святая душа, чуть не умерла от разрыва сердца. Я повысил на нее голос и пообещал, что упрячу ее в монастырь».
«Верный способ убедить 17-летнюю девчонку», — ставил я.
«Ну, это первое, что пришло мне в голову», — возразил бакалейщик. «Каким образом я мог бы поместить ее в монастырь?»
«Судя по тому, с чем столкнулся я, только призвав на помощь полк жандармерии».
«Не знаю, что вам порассказала дочка, сеньор Мартин, но не верьте этому. Мы люди простые, но никакие не чудовища. Ума не приложу, как с ней справиться. Я не тот человек, кто хватается за ремень и вколачивает науку с кровью. А моя супруга, которая перед вами, не обидит даже кошки. Понятия не имею, откуда у девочки взялся такой характер. Наверное, все беды из-за того, что она слишком много читала. А ведь нас предостерегали монахини. Еще мой отец, царствие ему небесное, говорил, в день, когда женщинам разрешат учиться читать и писать, мир покатится в пропасть.
Великим мудрецом был ваш отец. Однако это не решает ни вашу проблему, ни мою.
А что мы можем сделать? Исабелла не хочет жить с нами, сеньор Мартин. Она заявляет, что мы тупицы, что мы ее не понимаем и хотим похоронить в этой лавке. Как бы я хотел ее понять. Я работаю в магазине с 7 лет, от зари до зари. И единственное, что я понял, это то, что мир наш безобразен и не проявит снисхождение к молоденькой девушке, которая витает в облаках,
рассуждал бокалейщик, прислонившись к бочке.
Больше всего я боюсь, что если я заставлю ее вернуться, она действительно убежит и попадет в руки какому-нибудь проходимцу. Даже думать об этом не хочу.
Это правда,
подтвердила его жена, говорившая с очень легким итальянским акцентом.
Поверьте, дочка разбила нам сердце, но так происходит не впервые. Она уродилась в мою мать, а у той был неаполитанский характер.
«О, мама!» — протянул Дон Одон, обреченный с благоговением чтить память тещи.
«Когда она сказала, что поживет несколько дней в вашем доме, помогая с работой, мы немного успокоились», — продолжала мать Исабеллы. «Мы ведь знаем, что вы человек хороший. Ну и дочка, по большому счету, рядом с нами, всего в 2 улицах отсюда. И мы думаем, вы сумеете уговорить ее вернуться».
Мне стало любопытно, что им наговорил обо мне Исабелла, чтобы убедить, что ваш покорный слуга ходит по воде.
«Как раз сегодня ночью, в 2 шагах отсюда, избили до полусмерти пару паденщиков, возвращавшихся домой. Вы только подумайте. Искалечили, отделали железкой, как собак. Говорят, что один вряд ли выживет, а второй останется парализованным до конца дней», — сообщила мать. «Что за мир?»
Дон Одон смущенно посмотрел на меня.
«Если я приведу ее назад, она снова убежит. И неизвестно, повезет ли ей во второй раз так, как с вами. Мы понимаем, нехорошо, когда девушка живет в доме холостого мужчины. Но, по крайней мере, о вас нам известно, что вы человек порядочный и как следует позаботитесь о ней».
Бокалейщик был готов расплакаться. Я бы предпочел, чтобы он побежал за ружьем. Кстати, не исключалась возможность, что в любой момент у меня на пороге объявится какой-нибудь неаполитанский родственник, готовый постоять за честь девушки с мушкетом в руках. Порка мизерия.
Здесь выражение имеет смысл «вот невезуха».
«Вы даете слово, что присмотрите за ней, пока она не одумается и не вернется к нам?»
Я тяжело вздохнул. «Даю слово». Я отправился домой, нагруженный яствами и деликатесами, которые Дон Одон и его супруга всучили мне буквально насильно, угощая за счет фирмы. Я пообещал им, что позабочусь об Исабелле в течение нескольких дней, пока разум к ней не возвратится, и она не поймет, что ее место со своей семьей. Бокалейщики настойчиво предлагали мне деньги на ее содержание, но эту крайность я с негодованием отверг. У меня родился план, согласно которому к концу недели Исабелла должна была уже спать под отчим кровом. Но для этого следовало несколько дней подержать ее в заблуждении, будто она стала моей помощницей. И более неприступные крепости сдавались. Я пришел домой и обнаружил девушку за столом на кухне. Она вымыла посуду, оставшуюся от ночного пиршества, сварила кофе и была одета и причесана, как святая на рождественской открытке. Исабелла, отличавшаяся редкой сообразительностью, прекрасно поняла, откуда я явился, и встретила меня во всеоружии, взглядом побитой собаки и покорной улыбкой. Я сложил пакеты с образцами изысканных товаров от Дона Одона на мойку и посмотрел на Исабеллу.
«Отец не застрелил вас из ружья?»
«У него закончились патроны, и он вел обстрел этими банками с мармеладом и кусками ломанческого сыра».
Исабелла сжала губы и скорчила подходящую случаю гримасу.
«Так значит, Исабелла у нас пошла в бабушку?»
«Мама», — подтвердила она, — В квартале ее прозвали Везувием.
Охотно верю.
Ну, говорят, я немного на нее похожа. В смысле упорства.
За доказательствами далеко ходить не требуется, подумал я. Твои родители — хорошие люди, Исабелла. Ты их понимаешь не больше, чем они тебя. Девушка не ответила. Она налила мне чашку кофе и теперь ждала приговора. В моем распоряжении имелись два варианта. Выбросить ее на улицу и загнать в гроб чету бокалейщиков. Или взять себя в руки и вооружиться терпением на 2-3 дня. Я полагал, что 48 часов пребывания рядом с самым циничным и неприятным из моих воплощений хватит за глаза, чтобы сломить железную решимость девчушки и отправить блудную дочь домой, под крылышко матери, с мольбой о прощении и проживании на полном пансионе. Можешь пока пожить здесь.
Спасибо.
Не так быстро. Ты можешь остаться с условием. Во-первых, каждый день ты наведываешься в магазин, чтобы повидать родителей и сказать им, что ты в порядке. Во-вторых, ты слушаешься меня и подчиняешься правилам этого дома. Прозвучало это патриархально, но без должной решительности. Я сохранял суровые выражения на лице и решил разговаривать построже.
«И каковы правила этого дома?» — спросила Исабелла.
«В основном те, что взбредут мне в голову».
«Я считаю это справедливо».
«Тогда договорились». Исабелла обогнула стол и с благодарностью обняла меня. Я всем существом ощутил жар и упругость форм 17-летнего тела. Я мягко отстранил ее, отодвинув от себя по меньшей мере на метр. «Первое правило таково. Тут не пансион для благородных девиц, и потому, пожалуйста, без женских штучек. Мы не обнимаемся и не рыдаем по всякому поводу».
«Как скажете».
«А эту фразу мы сделаем девизом, на котором будет строиться наше сосуществование. То, что скажу я». Исабелла засмеялась и со всех ног понеслась в коридор.
«И куда, по-твоему, ты направляешься?»
«Вымыть и прибрать ваш кабинет. Вы же не собираетесь оставить его в таком виде, не правда ли?»